свободанews.ру.
Спасибо, Вероника Кульганик.
И о погоде. В пятницу в северо-западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеорологичувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами довольно сильный, температура днем 10-12 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
Кто стал лауреатом премии Андрея Сахарова за свободу мысли? Марш против ненависти в Санкт-Петербурге. Секрет преуспевания – высшее образование.
Уличная политика, митинги, шествия, пикеты, право собираться, что называется, больше трех, чтобы публично высказать свое мнение на актуальную тему. К свободе собраний многие россияне уже привыкли, несмотря на то, что власти часто стремятся запретить ту или иную политическую акцию. Этой теме в преддверии праздника 4 ноября, когда сразу несколько крупных российских политических сил собираются провести масштабные уличные акции, посвящены утренние часы информационной программы «Время свободы». Ну и вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода» сегодня, таков: какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились?
Я напомню номера пейджинговых кампаний: в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Итак, обо всем по порядку. Лидер Объединенных демократических сил Белоруссии, экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич, стал лауреатом премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. На соискание премии Милинкевича выдвинула крупнейшая фракция Европейская народная партия «Европейские демократы», рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
По мнению депутатов фракции Европарламента, Европейская народная партия, Европейские демократы, Александр Милинкевич, как никто другой, является примером человека, который борется за общие европейские ценности. Однако сам лидер Объединенных демократических сил Белоруссии не считает свою роль в процессе демократизации страны исключительной. Решение депутатов Европарламента о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова Милинкевич назвал прежде всего победой моральных принципов.
Человека это и счастье, и гонор, але не принимаю эту премию как свою.
Несомненно, для каждого человека это и счастье, и высокая честь. Однако я не принимаю эту премию как свою личную. Совершенно искренне это говорю. Потому что эта премия – заслуга тысяч и тысяч людей, которые в эту кампанию, особенно весной, продемонстрировали и мужество, и стремление сражаться за свое будущее, за Белоруссию. И это самая высокая моральная поддержка демократических сил Белоруссии, которые сражались на протяжении последних лет и сегодня сражаются. Поэтому я считаю, что на самом деле эту премию я не должен брать себе, и я не собираюсь этого делать. Премия пойдет на то, чтобы поддержать репрессированных людей, пострадавших во время политической кампании.
Премия пойдет на то, чтобы поддержать репрессированных людей, которые потерпели участие в кампании.
Начиная с 1988 года, премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли вручается каждый год в декабре. В 2004 году премию Европарламента белорусы уже получали. Тогда лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов. К слову, сам Александр Милинкевич говорит, что с особым трепетом будет участвовать в церемонии награждения 13 декабря в Страсбурге, поскольку к фигуре Андрея Дмитриевича Сахарова, именем которого названа премия Европарламента, с огромным уважением относится не только из-за его правозащитной деятельности.
Я почул это имя еще тогда, когда Андрей Дмитриевич не занимался обороной правого человека. Я физик, и он физик.
Я впервые услышал это имя тогда, когда Андрей Дмитриевич еще не занимался защитой прав человека. Я физик, и он физик. Я знал его труды. Это на самом деле колоссальная фигура в области физики. А уже с того времени, когда он пришел в политику, хотя это не совсем политика, это была защита чести людей и своей личной чести, тихий хрипловатый голос звучал и сегодня звучит в душах людей, которые его слышали. И уже когда он стал депутатом, вся страна слушала его. Это был голос правды, это был голос морали. Я ценю в нем прежде всего то, что он пытался сделать политику моральной. Я считаю это главной целью для многих и многих политиков.
Он пробовал спробовал зробить политику моральной. Я лечу, что это головная мета для многих-многих.
Александр Меленкевич особо отмечает, что Европа поддержала демократическую Белоруссию, граждане которой стремятся и очень высоко ценят свободу, правду и справедливость. Почти 500 000 европейцев протянули Белоруссии руку поддержки и партнерства, отметил Александр Меленкевич, считая это примером консолидации всего демократического сообщества. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В воскресенье 29 октября в Петербурге состоится марш против ненависти. Акция пройдет в третий раз. Первые два марша были посвящены памяти известного ученого, правозащитника Николая Гиренко. Дополнительным поводом для третьего марша стало убийство журналиста Анны Политковской, рассказывает Татьяна Вольская.
Марш против ненависти 29 октября должен был пройти и в Москве, но там согласие мэрии получить не удалось. Принять участие в петербургской акции собираются около 1200 человек. Среди них будут представители «Яблоко», «СПС», «Республиканской партии», «Мемориала», «Движения за Россию без расизма». Организаторы марша против ненависти считают эту акцию тем более актуальной, что в России не только не прекращаются случаи нападения на иностранцев, но возникают уже массовые конфликты на национальной почве, подобные тому, который недавно разгорелся в Кандапоге. Только в сентябре иностранные студенты митинговали в Петербурге по поводу убийства индийского студента Кумара Сингха. В октябре вьетнамские студенты так и не дождались наказания обвиняемых в убийстве их соотечественника студента Ву Ань Туана. 17 октября присяжные их оправдали. Ранее, 30 марта, городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор обвиняемым в убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 27 июля постановил оправдать обвиняемых в убийстве конголезского студента Ролана Эпосака. Эксперты, изучающие проявление радикального национализма в России, заключают, что количество преступлений по расовым мотивам стремительно растет. Статистики за этот год еще нет, но цифры за 2005 год превышают показатели предыдущего года в 1.5 раза. Власти уделяют этой проблеме недостаточно внимания, считает главный научный сотрудник Российского этнографического музея Владимир Дмитриев.
За прошлый год около 800 нападений по ксенофобским причинам произошло в городе. 800 – это колоссальная цифра. И мы не видим, чтобы это каким-то образом осуждалось, чтобы с этим велась какая-то борьба, такая зримая, весомая, чтобы было понятно, что власть целиком относится к этому отрицательно. А раз власть позволяет, думает обыватель, то, наверное, ведь и я тоже не черненький, не беленький, я такой со своими страстями останусь здесь. Ну и пусть это все происходит, в конце концов. Меня это пока еще не особенно касается. Позиции в этом отношении массовой не будет. Раз не будет массовой позиции, то, соответственно, это все будет продолжаться.
Такие акции, как марш против ненависти, апеллируют именно к обществу. 29 октября, по сложившейся традиции, участники марша соберутся в 12:30 у станции метро «Спортивная» и проследуют на площадь Сахарова, где в 14:00 состоится митинг. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. В Японском море продолжают искать 5 российских моряков с затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Вот некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Вся российская пресса, центральная и провинциальная, сообщает о введении чрезвычайного положения из-за массового отравления суррогатным спиртом в Пскове, о массовых отравлениях в других регионах страны. Чем они вызваны? Не повторится ли псковский кошмар в Петербурге? Об этом в беседе корреспондента делового Петербурга Маргариты Рахновой и члена Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Яны Боровицкой. Ведет программу Виктор Лизунков. Слушайте Радио Свобода.
А теперь пришло время спортивной информации. Прежде о баскетболе. Вслед за ЦСКА в Евролиге в крупнейшем еврокубковом баскетбольном турнире взял старт еще один российский клуб — «Московская Динамо», который на своей новой арене в Крылатском одержала победу над Кёльном из Германии 75-68. И вот некоторые другие результаты четверга. «Маккаби» из Тель-Авива нанес поражение в овертайме испанской «Уникахи» 106-101. «Жальгирис» в гостях потерпел поражение от французского итальянского «Бенеттона» 82-95. «ФС Пилсен» в Стамбуле взял верх над польским «Сопотом» 71-67. В двух странах продолжается розыгрыш Кубка мира по гандболу среди мужских команд. В Германии хозяева соревнований потерпели поражение от датчан 25-29, а Хорватия разгромила Сербию 41-26. В Швеции команда хозяев выиграла у сборной Испании 28-19, а гандболисты Туниса взяли верх над греками 33-24. В Швеции продолжается розыгрыш Кубка мира по хоккею с мячом. Московские «Динамовцы» разгромили соперников из финского клуба «Торнео» 14-0. «Зорки» сыграл в ничью с «Кузбассом» 3-3. «Родина» выиграла у «Ракеты» 3-2. В российской хоккейной суперлиге вчера прошли два матча. «Ак-Барс» выиграл у «Крыльев Советов» 3-2. «Нефтехимик» взял верх над «Амуром» 2-0. Казанский клуб по-прежнему лидирует, набрав 45 очков, пятерку лучших. Кроме него входят «Авангард», «Сибирь», «Салават-Юлаев» и «Химик». Теперь о теннисе. Продолжается сразу несколько крупных соревнований среди мужчин. В Санкт-Петербурге хорват Марио Анчич нанес поражение Рамону Слюйтеру из Голландии 6-3-6-4. Россиянин Игорь Куницын, имеющий специальное приглашение Wild Card, нанес поражение Томми Хаасу из Германии 7-6-4-6-6-2. И кроме них четвертьфиналистами по итогам вчерашних поединков стали Ян Херних из Чехии, который взял верх над Уэйном Артурсом, австралийцем 6-4-6-4, и белорус Максим Мирный, нанесший поражение Андрею Павлу из Румынии, также в двух партиях 6-3-7-5. Ну а в Голландии продолжаются крупные шахматные соревнования с участием 4 спортсменов. Вчера были сыграны партии 4-го тура. Веселин Топалов, болгарин, одержал первую победу в этом турнире, выиграв у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. И, кроме того, Юдит Полгар, венгерский гроссмейстер, одержала победу над Иваном Соколовым, который представляет Голландию. Таким образом, Юдит Полгар лидирует, набрав 3,5 очка, 2,5 в активе Мамедьярова. Полтора очка набрал Веселин Топалов и замыкает турнирную таблицу Иван Соколов, имеющий всего 0,5 очка. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
Шесть часов 20 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Многие эксперты обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сравнительно немного внимания уделил проблемам Кавказа. Отвечая на вопросы россиян, президент проанализировал ситуацию в Грузии, однако проигнорировал такие болезненные для всей страны темы, как Чечня, Беслан, борьба с терроризмом в регионе. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Одна из 10 передвижных телевизионных станций работала в ходе прямого эфира с президентом России в дагестанском городе Каспийске. Вопросы, которые прозвучали во время включения из этого города, касались проблем занятости в регионе и российско-грузинских отношений. Тема нормализации положения в соседних с Дагестаном регионах, Чечне, Ингушетии, пригородном районе Северной Осетии, не прозвучала ни в вопросах россиян, ни в ответах президента. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов обосновывает это тем, что чеченская проблема становится менее актуальной.
Не происходит сейчас вот как-то в СМИ. Мы не слышим каких-то особо вопиющих моментов. Может быть, они там и происходят, но они в СМИ не попадают во всяком случае. Так что, наверное, на данный период чеченская проблема менее актуальна. Это, так сказать, фоновая проблема.
Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович считает, что президент России намеренно умолчал о наиболее сложных проблемах Северного Кавказа.
То, что президент в своем общении с народом российским не коснулся тем Беслана, Нордоста, других террористических актов и также ситуации в Чечне, говорит только об одном, о том, что продолжается стратегия на то, чтобы постараться как можно быстрее забыть об этом, сделать вид, что этого не было. Стратегия замалчивания, как показывает опыт, самая эффективная. У людей вообще короткая память, а если власть делает все, чтобы люди забывали, то, в общем, эти вещи начинают забываться. Но люди, которые пострадали от терроризма, они посвящают борьбе за нахождение правды и виновных очень много времени, и этих людей очень сложно склонить, очень сложно запугать, и они будут продолжать борьбу, несмотря на то, что президент не хочет об этом вспоминать.
За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным внимательно следили и на Южном Кавказе. Глава фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде считает, что позиция президента России в отношении Грузии свидетельствует о том, что имперский курс Кремля по-прежнему не претерпел изменений.
Я считаю, что Россия придерживается чисто имперских позиций в отношении Южного Кавказа, и поэтому она здесь проводит и политику тройных стандартов, даже не двойных стандартов. Она поддерживает, во-первых, сепаратистские режимы в открытую, вооружает их. Чечню постарается представить миру так, как будто бы все проблемы там или решаются, или решены. На самом деле там ничего не решено. Этот народ хочет жить свободно на своей дедовской земле. А приезжают туда русские чиновники и говорят, это Россия. То же самое они говорят на Дагестан, это Россия. Огромное количество вооружений идет на Северный Кавказ. Северный Кавказ вообще сидит на штыках. Если бы не штыки, Северный Кавказ давно бы провозгласил бы независимость.
Это был президент фонда Каспийских исследований Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 6:23 в продолжении утреннего эфира. Передача нашей нью-йоркской студии.
Опросы общественного мнения обещают республиканцам поражение на выборах в Конгресс. Превратится ли Россия в слабое звено глобальной энергетической цепи? Секрет преуспевания – высшее образование, свидетельствует статистика. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем ближе выборы в Конгресс, тем более реальной выглядит победа кандидатов-демократов. Результаты опросов общественного мнения, проведенные менее чем за 3 месяца до выборов, указывают на почти бесспорные шансы на приход к власти в Конгрессе Демократической партии. Слово Яну Рунову.
Как показал последний опрос общественного мнения, проведенный совместно агентством Reuters и институтом Zogby, 44% избирателей планируют отдать свои голоса кандидатам от Демократической партии и только 33% кандидатам от Республиканской. По данным того же опроса, даже избиратели-республиканцы разочарованы в своей партии. Каждый третий планирует отдать голос демократам. И все же предвыборная борьба продолжается, поскольку около 20% избирателей еще не решили, кому отдать голос. Демократам надо завоевать лишние 15 мест, чтобы стать политическим большинством в Палате представителей, и всего 6 мест, чтобы получить большинство в Сенате. По данным опроса, главной причиной разочарования избирателей в республиканцах остается война в Ираке. 57% американцев считают, что из-за Ирака не стоит терять жизни своих солдат. По данным совместного опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, республиканцы теряют голоса прежде всего из-за войны в Ираке. Вот что говорит об этом консервативный политический обозреватель Патрик Бьюкеннон. Сенатор Керри голосовал за войну в Ираке и проиграл Бушу с разрывом в 15 пунктов, потому что он в числе многих других демократов дал президенту карт-бланш в октябре 2002 года, а в 2004 стал обвинять во всем президента. Исторически, кандидат, выступающий за войну во время войны, никогда не побеждал на выборах. Поэтому, как считает Патрик Бьюкеннон, больше шансов на победу на ноябрьских выборах сейчас у противника войны. А это в подавляющем большинстве демократы. Но участники опросов общественного мнения дали ясно понять, что будут голосовать не за демократов, а против республиканцев. Другими словами, им не нравятся демократы, но республиканцами они недовольны еще больше. Изменится ли внешнеполитический курс Соединенных Штатов с парламентской победой демократов? По мнению губернатора штата Нью-Мексико, бывшего полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Билла Ричардсона, демократы, получив большинство в Палате представителей, не будут автоматически давать добро на финансирование войны. Более того, военный бюджет может быть урезан. Правда, незначительно, если республиканцы останутся в большинстве в Сенате. И все же серьезных перемен во внешней политике не ожидается, поскольку проблемы терроризма, Ирака, Ирана, Северной Кореи и Ближнего Востока настолько глубоки, что не оставляют места для свободного маневрирования.
Рассказывал Ян Рунов. Россия превратится не в энергетическую супердержаву, а в слабое звено в мировой энергетической цепи. Если атаки на западные нефтяные концерны приведут к консолидации российской нефтяной отрасли в руках государства.
Об этом все громче предупреждают американские наблюдатели. Но один из авторитетных аналитиков Уолл-стрит, Джим Джубок, идет дальше. Он призывает инвесторов держаться настороже, предрекая, что в 2008 году мы станем жертвой гигантского скачка цен на нефть. Причина – Россия. Неспособность ее государственных монополий эффективно расширять производство нефти и потенциальная опасность нового, разрушительного витка борьбы за контроль над российскими нефтяными колоссами после смены кремлевского руководства. Насколько реалистичным кажется такой прогноз известному экономисту, соддиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману? Действительно, на фоне Нигерии или даже Венесуэлы Россия не выглядит особо нестабильной, но есть факты, внушающие тревогу. К примеру, после демонтажа ЮКОСа рухнули инвестиции в нефтяной сектор, производство нефти застыло. Трудно точно сказать, что причиной этому – нежелание инвестировать в собственность, которая может быть отторгнута, или в России силу набирает тезис о том, что ей выгоднее поддержать высокие цены на нефть и получать прибыль, не расширяя экспорт. Но факт остается фактом. Добыча нефти прирастает всего на 1-2% в год, не сравнить с совсем недавним прошлым. Профессор, а как вы относитесь к предупреждению о том, что изгнание иностранных фирм и создание «Газпрома» и нефтяных гигантов государств в государстве чревато политическими потрясениями, поскольку новое кремлевское руководство непременно захочет взять их под свой полный контроль, ибо они слишком могущественны и, грубо говоря, опасны для власти? Я называю это русской болезнью. Любая нестабильность в правительстве вызывает перераспределение собственности. Разные фракции начинают бороться за свои экономические интересы. Пример ЮКОСа у всех на памяти. Но не менее интересна и попытка «Газпрома» проглотить «Роснефть», встреченная шумным протестом Богданчикова. «Нет-нет, мы останемся независимыми». Оба концерна, казалось бы, принадлежат государству. Но какие силы инициировали эти противоречивые шаги? Иными словами, вы считаете, что вывод о том, что Россия слабое звено в глобальной энергетической цепи, не безоснователен? Потенциально она может им стать, но я все-таки думаю, что в данный момент на эту роль больше претендуют Алжир, Ирак и Иран. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Секрет преуспевания – высшее образование. Первый фильм в истории, в котором роль Христа сыграет афроамериканец.
И еще раз повторю вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода». Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились? Ждем ваших сообщений.
Шоу «Личное дело», которое выйдет в эфир сегодня в 13 часов 7 минут, разговор пойдет о том, каким психологическими приемами пользуются рекламодатели и о том, есть ли правовые и этические нормы, регулирующие эту отрасль. В гостях у Татьяны Ткачук, руководитель консалтинговой группы «Первый ход», психолог Борис Кулябин. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море продолжают искать пятерых российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». Спасены 11 членов экипажа, двое найдены мертвыми. Спасательная операция длится уже четвертые сутки. По меньшей мере 30 иракских полицейских погибли в столкновениях с повстанцами на окраине города Баакуба. Десятки ранены. В Багдаде уничтожены В Багдаде ужесточены меры безопасности после рейда иракской полиции против вооруженных радикальных шиитов. Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан второго ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компании ретранслировать программы BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца в апреле этого года. В совершении преступления обвиняются 8 военнослужащих США. Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету Романа Проди. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой длиной в 1100 километров. Цель проекта – остановить наплыв нелегальных иммигрантов в США. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев имел в прошлом году самый большой доход среди членов кабинета. Данные опубликованы сегодня на сайте «Российской газеты». 6 германских военнослужащих взяты под стражу после того, как газета «Бильд» опубликовала фотографии находящихся в Афганистане солдат, позирующих с человеческим черепом.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в северо-западном и центральном районах сохранится теплая и дождливая погода. 28-29 октября на большей части европейской территории России из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, местами довольно сильный, температура днем 10-12 тепла.
Переходим к главной теме сегодняшнего утреннего эфира, связанной с уличной политикой. Организаторы русского марша, который должен состояться в День народного единства и согласия 4 ноября, продолжают ждать разрешения от городских властей на проведение своего мероприятия. Они категорически отказываются от сравнения их патриотического шествия с маршем фашистов. В этом году на улице Москвы, по подсчетам организаторов, выйдет около 10 тысяч человек, и на этот раз в руках у них будут и политические лозунги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. По словам председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, в нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой.
Мы договорились между собой, что никакой партийной символики на этом митинге не будет. Мы все выступаем именно как антифашисты, безотносительно к тому, к политической или неполитической, правой или левой организации мы принадлежим. Просто мы хотим сказать все вместе «нет» тем опасным тенденциям, которые в этом году еще яснее и тревожнее проявились в нашем обществе, чем, скажем, год назад, в этот же самый день, 4 ноября.
Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, «Кандапога, город-герой», там, «Россия, русская земля» и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории.
Говорил Александр Рыклин. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева обратилась к жителям Москвы.
Я не заметил никаких особых событий последнего времени. Таких, которые могут влиять на политическую жизнь, не заметил.
Да, они все проплачены, поэтому что вспомнить. Заплатили, люди вышли. Я считаю, что вот политических акций в последние 3-4 года нет. То есть всякие, какие угодно, кроме политических.
Никаких акций
акции политические я не помню. Хорошие, которые проводились, которые я участвовал, которые где-то я где-то видел.
Социальные акции кое-какие помним. Белые ленточки на машинах, поддержка людей, которые были обмануты с квартирами. Политикой мало интересуемся, к сожалению, наверное.
В районе станции метро Сухаревская, там как раз мимо проходил, но люди требовали свои деньги обратно или квартиры. Политику вообще не вмешиваюсь, честно. Политику вообще, честно, не люблю.
Политические акции, когда были посвящены памяти Анны Политковской на Пушкинской площади. Мне запомните эти акции, конечно. Там были много замечательных наших и бывших диссидентов, и правозащитников. Также она была посвящена против чисток этнических, которые прошли в Москве. Это самые яркие впечатления в последних акциях.
Не, я далек от политики. Не, не хочу даже вспоминать об этом, правда. Да неприятно тоже политика.
Нет, никакую. Не обращала внимания.
Политические акции с Грузией якобы не дружим, а это дружественный нам наш народ. Против журналистки Анны Политковской выступает наше правительство не очень правильно. Меня беспокоит, что мы поддерживаем бандитов всяких, террористов в Ливане, в Палестине. Это большой стыд для России. Это политическая акция.
Нет таких акций, я вообще что-то и не припомню.
Мы не участвуем в политике, не помню.
Что такое слышала против армии, что была какая-то ерунда там у них получилась? Ничего не получилось. Против призыва или что-то в этом духе? Ну все, больше ничего не слышала.
Я вообще ни на какие не хожу. И вообще, я считаю, это людям делать нечего. Ходят, митингуют. Человек, например, работает и чем-то еще занимается, и чем-то еще интересуется. Ему некогда ходить такими глупостями заниматься.
Вот так на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
«27 октября на экраны США выходит первый в истории фильм, в котором Иисуса Христа играет афроамериканец. Исполнитель главной роли Жан-Клод Ламар поставил и продюсировал картину «Цвет креста». По словам автора фильма, изображение чернокожего Иисуса – самый яркий способ поднять расовые вопросы, поскольку христиане-афроамериканцы – единственная раса, которая поклоняется Богу, не похожему на них. Во всем остальном фильм «Цвет креста» не противоречит евангельским сюжетам. В Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне состоялось собрание, на котором выступила самая популярная в США телеведущая Опра Уинфри. Она рассказала собравшимся о поездке в Освенцим, который она посетила вместе с пережившим Холокост ученым и писателем Эли Визелем. Опра Уинфри выбрала мемуары Визеля «Ночь» для своей телепередачи «Книжный клуб». Ежегодное собрание, которое прошло в музее, было посвящено сбору средств для его работы. В прошлом году бюджет музея составил 66 миллионов долларов, треть которых составили частные пожертвования. Мадонна обвинила журналистов в том, что они искажают факты относительно ее планов усыновления малавийского ребенка, и опровергла сообщение прессы о том, что отец мальчика не знал о ее намерении. Поп-звезда заметила, что огорчена шумихой, поднятой в связи с ее поездкой в Малави, и выразила обеспокоенность, что другие желающие усыновить африканских детей теперь могут отказаться от своих намерений. По словам Мадонны, годовалый Дэвид Банда, которого она привезла в Лондон из Малави, чувствует себя хорошо, а другие ее дети с радостью восприняли известие о том, что у них появится новый брат. Опубликован ежегодный список самых хорошо зарабатывающих покойных знаменитостей, подготовленный журналом Forbes. На первом месте оказался Курт Кобейн. С октября прошлого по октябрь нынешнего года доходы от продажи записей покончившего с собой 12 лет назад музыканта и его группы Nirvana составили примерно 50 миллионов долларов. На втором месте Элвис Пресли, возглавлявший список с 2001 года, 42 миллиона. В список самых богатых покойников также входят Чарльз Шульц, Джон Леннон, Альберт Эйнштейн, Энди Уорхол, Мэрилин Монро, Рэй Чарльз, Боб Марли и Джордж Харрисон. В Лондоне в среду была задержана Наоми Кэмпбелл. Несколько часов супермодель провела в полицейском участке. Личный психотерапевт Кэмпбелл обвинила ее в том, что та расцарапала ей лицо во время ссоры. Наоми Кэмпбелл славится своей неуравновешенностью. За последние 8 лет ее 9 раз задерживали за агрессивное поведение и рукоприкладство.
С панорамы культурных событий Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Омска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Все смешалось в омских газетах. На соседних полосах одного издания могут появиться совершенно противоположные статьи. Популярный «Ваш Ореол» рассказывает о благотворительном фонде «Меценаты Сибири» и его создатели. В одной заметке говорится о его помощи талантливым детям, а рядом об уголовном деле, заведенном по заявлению бывшего партнера. Опытные читатели сразу заподозрили, что уголовное дело появилось в ответ на политические амбиции бизнесмена, решившего стать депутатом. Другую примету скорых выборов усмотрел Труд-7. Федеральные политики потянулись в Омск, значит, дело к выборам. На днях в городе побывал лидер одной из якобы оппозиционных партий Геннадий Семигин. Проведение пресс-конференции патриотов в Государственном доме журналиста говорит само за себя. Этот политик местной власти совсем не чужой. Да и вице-губернаторы с оппозиционными деятелями в официальной обстановке, как правило, не встречаются. Все же государственные газеты этот визит благоразумно не заметили. Проигнорировали они и пикет коммунистов у памятника Ленину на безымянной центральной площади. Когда напротив законодательного собрания по решению губернатора Леонида Полежаева достроят православный собор, площадь станет называться Соборной. Но присутствие на ней памятника Ленину уже сейчас кажется чиновникам неуместным. Журналисты «Труда» выяснили, что некие общественники предложили снять со скульптуры статус памятника. Руководители областной культуры оперативно отреагировали и вывели Ленина из-под охраны. Теперь, по мнению чиновников, железобетонному вождю недолго осталось стоять на площади. Как пишет «Красный путь», коммунисты в ответ встали в караул и дежурят у памятника вождю днем и ночью. Областные газеты и телеканалы радовались открытию другого памятника – Николаю Чудотворцу. Хоть и в монастыре, но тоже по инициативе Леонида Полежаева. Влиятельные коммерческие вести не упустили случая напомнить, как еще недавно нынешние поборники веры были партийными бонзами. Тогда «Омская правда» пропагандировала «Ленин всегда живой», а теперь проповедует, что при Иртышье переживает духовный ренессанс. Иногда этот ренессанс напоминает шизофрению. 3 еженедельника вышли с огромными статьями про окуневский феномен. Окунева называют пупом земли и спасением человечества. Легенды, пророчества и слухи о странностях этого места пересказывает московский комсомолец. «Четверг» пишет об английской домохозяйке-бабаджистке и ее особом отношении к Окуневу и к иконе Владимирской Богоматери. «Ваш Ореол» рисует северную деревню, ставшую общежитием язычников, бабаджистов, нудистов, староверов, буддистов и прочих солнцепоклонников. В местную часовню эта пестрая публика ходит подзаряжаться энергией. Может, за синхронным появлением откровений про окуневскую аномалию и впрямь скрывается влияние пупа земли? Но это больше похоже на пропаганду очередной губернаторской идеи – сделать область туристической меккой. Жаль только, что потенциальные иностранные паломники этих газет не читают. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге в одной из частей военно-морского флота капитан 2-го ранга расстрелял сослуживца. Пострадавший старший лейтенант находится в больнице. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Суд в Париже приговорил к 9 годам тюремного заключения одного из сообщников в организации терактов США 11 сентября 2001 года, марокканца Карима Мегди. Об этом и многом другом в следующем выпуске новостей на «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий главе государства право своим решением увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и представителями управляющих органов могут быть только граждане России. Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин – 25%. Ввозить в Китай комплектующие без пошлина могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которые планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит в Китае свой сборочный завод, первый за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного вчера в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 27 октября, составляет 26 рублей 83 копейки за доллар США и 33 рубля 93 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Продолжаем утренний эфир. В Петербурге подводят итоги Всемирного конгресса соотечественников. Главный вопрос, на который ищут ответ – станут ли возвращаться в Россию соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья? Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с делегатом Всемирного конгресса соотечественников, секретарем Русско-Австралийского промышленно-экономического сообщества Валерием Лебедевым.
Валерий Леонидович, скажите, как, по вашему мнению, будут ли возвращаться в Россию соотечественники, если российские власти начнут действенно осуществлять озвученную на Всемирном конгрессе программу по их возвращению?
Вот мне было интересно, на конгрессе выяснились такие вот факты, что главным образом переезда соотечественников на родину, возвращения соотечественников на родину, ожидалось бы от, что вы называете, близкое зарубежье. А дальнее зарубежье, так как наше, из Австралии я не вижу, чтобы много возвращения было много. За исключением, опять-таки, новых русских, которые, многие из них, они переехали туда чисто по экономическим причинам. И так же самое, они могут вернуться обратно. Это их там ничего не останавливает. А наше время уже прошло, я... как раз поставил так из воспоминаний. Я приехал в Австралию в 49-м году. Если бы ситуация 91-го года случилась бы в 51-м году, мы все бы вернулись, конечно, на родину. Вернулись бы помогать строить новую родину. В 61-м это было, может быть, половина. В 71-м кое-кто. А дальше мы уже там основались, и нам поздно меняться.
Программа российская, которая озвучена была на Конгрессе, она предполагает возвращение российских соотечественников в 12 регионов. Эти регионы в основном отдаленные от Москвы, от Петербурга, там Зауралья где-то и так далее. Не кажется ли вам, что это как раз является тоже большим препятствием для возвращения? Никто захочет возвращаться в российскую глубинку?
Я обратил внимание на это, между прочим, и мне тоже было довольно странно. Это чуть ли не может равняться одной волной возвращения соотечественников, когда они попадали на целину, на работу там. Но возвращение вот из Конгресса, я как слушатель Конгресса, да, я даже не сознавал это, что большое количество соотечественников в ближнем зарубежье, все-таки они хотят возвращаться, бессомненно. Многие из них хотят возвращаться. И вот если будет им давать возможности, если они считают, что это возвращение лучше даже в такие отдаленные края, то это вполне возможно.
Вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, которая выступала на Конгрессе, она предложила дать возможность вернувшимся соотечественникам развивать малый и средний бизнес и даже освободить их от налогов на 3-5 лет. Вот привлекло бы, ну, например, из Австралии кого-нибудь такие предложения?
Такое предложение может привлечь только людей, которые ну, относительно принимают малый или средний бизнес. То есть ну, просто бизнесмены. И нам всем, я думаю, известно, что есть бизнесмены, которые могут вести бизнес, а есть люди, которым просто бизнес не подходит. Они могут быть специалисты своего дела, они могут быть артисты, могут быть художники. Так что это некоторых может привлечь, а некоторых абсолютно не привлечет.
В рамках программы «Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с делегатом Всемирного конгресса соотечественников, секретарем Русско-Австралийского промышленно-экономического сообщества Валерием Лебедевым.
6:53 в Москве продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему высшее образование становится одним из самых популярных товаров? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если до сих пор родительский инстинкт интуитивно требовал от многих американцев сделать все, чтобы отправить детей в колледж, то теперь статистика научно доказала верность родительских ощущений. Она свидетельствует, что заработок среднего американца прямо зависит от уровня образования. Рассказывает Аланда.
Средняя зарплата американцев с высшим образованием составляет 51 500 долларов в год, в то время как люди, закончившие среднюю школу, получают 28 500 в год. Научная степень, окончание аспирантуры, поднимает доход до 78 000. В тот же день неправительственный совет высшего образования США сообщил, что за последние 5 лет плата за обучение в муниципальных университетах страны возросла на 35%. Студентам приходится чаще обращаться в банк за студенческим кредитом. Совет пришел к заключению, что высокая стоимость учебы в колледжах США ставит барьер в получении высшего образования перед способными кандидатами с низким уровнем доходов. Мой собеседник Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида. Профессор, цифры о преимуществах зарплаты для выпускников вузов говорят сами за себя. Посыл вроде ясен. Вкладывай деньги в образование, и ты его окупишь. Что вы на этот счет думаете? У меня некоторый скепсис на этот счет. Данные бюро переписи о резком перепаде уровня зарплат в зависимости от образования, на мой взгляд, свидетельствуют о росте расслоения нашего общества. Получается, что одна его часть развивается успешно, а другая не развивается, поскольку имеет низкую квалификацию и, грубо говоря, низкую рыночную стоимость. Замедление роста среднего класса в США обещает стать серьезной проблемой через какое-то время. Мы потеряли значительное число высокооплачиваемых рабочих мест в сфере материального производства, даже утратили некоторые производственные отрасли. Сейчас все чаще встает вопрос о разработке более доступной формы высшего образования. Профессор, но ведь не секрет, что в США хорошо развита система займов для оплаты обучения. Неужели нежелание влезать в долги может быть сильнее перспективы хорошего заработка в будущем? Да, американским студентам сегодня приходится влезать в большие долги. Для многих из них это все окупается через сравнительно короткое время, особенно если человек попадает в престижный колледж, после которого хорошая работа гарантирована. Но там годовая стоимость обучения выше средней американской зарплаты. Муниципальные же колледжи, где обучение также дорожает, на мой взгляд, нуждаются в реформировании. Там стоимость обучения неадекватна отдаче от него. Мы, я думаю, могли бы последовать примеру Ирландии с ее государственным финансированием высшего образования. Совсем недавно ирландцы были беднейшей страной на европейском континенте. Сейчас их зовут кельтскими тиграми европейского сообщества, сказал Нейл Криспо, профессор социологии Университета штата Флорида.
С ним говорил Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторую неделю подряд главной песней недели Америки стала композиция рэпера Ludacris «Moneymaker». Она заняла первое место в списке хитов журнала Billboard. Shake your money maker like somebody about to pay ya. I see you on my radar, don't you act like you afraid of. You know I got it, if you wanna come get it, stand next to the.
checks to this money like, shake your money maker, like you were shaking it for some paper. Took your mama 9 months to make, might as well shake what your mama gave, you looking good in them jeans, I bet you look even better with me in between. I keep my mind on my money, money on my mind, but you's a hell of a distraction when you shake your behind. I got J.O. up on my right side, pouring some cups, my whole hood is to my left and they ain't giving a f***. So feel free to get loose and get carried away, so by tomorrow you forgot what you were saying today. But don't forget about this feeling that I'm making you get, and all the calories you burn from me making you sweat, the mile high points you earn when we taking my jet. And how every way you turn, I be making you, if you can.
Shake your money maker like somebody about to pay ya. I see you on my radar, don't you act like you afraid of.
You know I got it, if you wanna come get it, stand next to this money like, hey.
Shake your money maker like somebody about to pay ya. Don't worry about them haters, keep your nose up in the air.
You know I got it, if you wanna come get it, stand next to this money like, switch it from right to left, and switch it till you're running right out of breath, and take a break until you're ready again, and you can invite over as many friends as you want to, but I really want you, just be thankful that Pharrell gave you something to bump to. Hey, hey, Luda, I'm at the top of my game, you want my hands from the bottom to the top of your frame, and I just want to take a little ride on your curves and get erotic, giving your body just what it deserves, and let me give you some swimming lessons on the backstroke, breaststroke, stroke of a genius. Yep, call me the Renaissance man. Get up and I stay in a center block, man. Hey, so I'm just a bedroom gangster, and I've been meaning to tell you that I really must thank you when you.
Очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» завершает передача нашей нью-йоркской студии. Ну а вот темы следующего часа.
Подаст ли в отставку министр обороны Грузии? Выставка «Дары вождям» в Малом Манеже. Англичане и ирландцы ведут свое происхождение от древних испанцев.
Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, какие уличные политические акции последнего времени вам запомнились.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.